Виктория Шорикова. «Полет к бессмертию». Мартин открыл глаза. Как и во все предыдущие дни полета, он чувствовал себя довольно паршиво. Молодой человек даже не мог предположить, что его организм так отреагирует на космический перелет. И ведь летел он не на какой-нибудь доисторической жестянке, а на сверхновом, хоть и маленьком корабле. Но, с другой стороны, Мартин никогда и не готовил себя к подобным путешествиям. Он не был колонизатором и первооткрывателем, а работал инженером в корпорации под названием «Заслон», где проектировали космическое оборудование. Молодому человеку недавно исполнилось 25. Он не так уж и давно закончил свое обучение, но уже проявил яркий талант. Именно он был одним из разработчиков новейшего корабля, названного «Эриум», который должен был доставить первую группу исследователей к новой, предположительно, обитаемой планете. И он доставил, но... Экспедиция резко перестала выходить на связь, при том, что автоматическая система управления передавала данные, что все показатели в норме. Если верить автоматике, то внутри Эриума поддерживалось нужное давление, не произошло разгерметизации, уровень кислорода соответствовал норме. Корабль просто завис на орбите той самой планеты, и все. Дальше наступила тишина. Страшная и зловещая. Чтобы разобраться в ситуации, к Эриуму отправили один из немногочисленных космических спасательных шаттлов «Авалон». Он был сверхбыстрым и мог развивать скорость намного выше, чем внезапно замолчавший корабль. Шаттл был более маневренным, но при этом имел намного меньшие размеры и мог взять на свой борт лишь 10 человек. Сейчас же на нем летели трое. Опытный техник-механик по имени Лекс, врач-спасатель Кир и сам Мартин, который буквально навязался в эту экспедицию. Для инженера стало настоящей идеей фикс разобраться, что произошло с его детищем. Он был уверен, что корабль, построенный по его проекту, должен был работать идеально. Что могло пойти не так? Мартина многие отговаривали от этого полета. У молодого человека был прекрасный интеллект, но вот физическая подготовка не очень. Кроме того, инженер страдал мигренью и эпилепсией, и во время космического перелета его самочувствие ухудшилось. Голова болела и кружилась почти каждый день. Но Мартин молча глотал обезболивающее и стоически терпел. Ему было неудобно перед Лексом и Киром, которые держались как ни в чем не бывало. Да и чего ныть, если сам напросился. Остальные 7 мест на корабле специально были оставлены пустыми, чтобы имелась возможность забрать с собой хотя бы часть экипажа Эриума, хотя все прекрасно догадывались, что такая тишина, скорее всего, говорит о том, что забирать уже давно некого. Но правило есть правило. Да и о вопросах этики и морали никто не забывал. Мартин попытался встать со своей откидной кровати, но голова опять предательски закружилась. Стены и потолок решили поменяться между собой местами. В это время кто-то бодро постучал в дверь каюты. Не дожидаясь разрешения, порог переступил молодой мужчина лет 30 на вид, с белыми взъерошенными волосами и веснушками на лице. Это был Кир.
«Подъем, инженеры!» — бодро поприветствовал он. «Так проспишься, самое интересное!»
Мартин даже не мог поверить своему счастью, что 2 недели мучений наконец-то подошли к концу. «Авалон» должен был скоро достигнуть заданных координат. А более тяжелый и менее маневренный «Эриум» летел чуть больше месяца, и это при том, что в масштабах космоса и подобных расстояний это была невероятно высокая скорость и настоящий прорыв в технологиях для человечества.
«Ты сможешь подключиться к автоматической системе корабля, чтобы «Эриум» позволил нам к нему пристыковаться?» — поинтересовался Кир.
«Разумеется, я для того с вами и увязался, чтобы иметь доступ к автоматике, и у вас не было проблем», — поспешно ответил молодой человек.
«Ага, конечно», — рассмеялся его собеседник. «Ты, небось, спишь и видишь, чтобы узнать, что случилось с твоей механической деточкой».
«И это тоже», — не стал спорить Мартин. «Но нашим боссам я постарался представить все так, что без меня с автоматикой разобраться будет трудно». Он не таился от Кира. За время полета они очень сдружились и были, можно сказать, на одной волне. Доктор попросил молодого человека поторопиться, а сам скрылся за дверью. Мартин поспешно оделся и тоже покинул тесную каюту, где с трудом помещалась откидная кровать и встроенные шкафы-отсеки. А что делать? Шаттл имел спасательно-разведывательную функцию. Здесь не ставился в приоритет комфорт пассажиров. Буквально через 5 минут молодой человек явился на капитанский мостик, где располагался центр управления корабля. В трехсторонний панорамный иллюминатор была видна чужая планета, чем-то напоминающая Землю, и зависшая совсем рядом мрачная громада Эриума. А вокруг лишь черная пустота космоса и падающий на планету свет местного Солнца. Вид был впечатляющий и красивый, но Мартина сейчас больше занимало не это. Его сердце буквально замерло в тревоге, когда он увидел свое детище. Конечно же, Эриум он проектировал не в одиночку. Над его созданием трудилась огромная команда. Но молодой человек, можно сказать, являлся автором идеи. Он спроектировал большую часть внутреннего устройства корабля. Но самое главное, он был одним из главных разработчиков бортового компьютера. Всей этой автоматики, которая сейчас исправно подавала сигналы, что на борту все в порядке. Но это было попросту невозможно. Почему тогда экипаж молчит?
«А, наконец-то! Доброе утро!»
— хмуро бросил Лекс. Он был назначен капитаном Авалона. Из всех собравшихся у него имелся самый большой опыт космических полетов, и он уже принимал участие в спасении неудачной экспедиции к одной из планет, которая оказалась необитаема. Но в тот раз все было ясно. О том случае трубили все СМИ. Корабль неправильно приземлился и повредил часть обшивки. И если бы экспедиция вздумала взлетать при таких повреждениях, то от перепадов давления произошла бы разгерметизация. Тогда команда спасательного шаттла помогла провести ремонт, и все закончилось благополучно. Но что же произошло сейчас?
«Как дела? Не снизошло озарение, что могло произойти с твоей жестянкой?» — спросил Лекс.
Мартин недовольно пожал плечами. Ему с самого начала показалось, что капитан относится к нему как-то грубо и предвзято. Возможно, он чувствовал свое превосходство над вечно хворым и непривыкшим к таким условиям инженером. Но грубить в ответ или спорить молодой человек не решился. Это там, на Земле, он сможет высказать все, что думает, а пока не та ситуация. Пока что Лекс был главным, и от этого никуда не деться.
«Сейчас я попробую связаться с ними еще раз. Мы находимся на близком расстоянии, экипаж должен нас слышать. Это специальный позывной, который обычно используют спасатели», прокомментировал свои будущие действия капитан.
Он быстро провел рукой над огромным сенсорным дисплеем, который и был панелью управления спасательного корабля. Лекс приблизился к встроенному микрофону и произнес:
«Эриум код 357. На связи спасательный шаттл «Авалон». Ответьте».
Капитан выдержал паузу. Мартин и Кир напряженно следили за ним. В эфире царила полнейшая тишина.
«Код 357, Эриум. Это спасательный шаттл «Авалон». Мы запрашиваем разрешение на стыковку. Ответьте».
Ответа не последовало.
«Кажется, они все там мертвы»,
— невольно вырвалось у доктора.
«Свои комментарии держи при себе», — грубо оборвал его Лекс. «Мы сюда прибыли в качестве спасателей, а не бабок-кликуш. Делайте свою работу молча».
«Так точно», — смущенно кивнул парень. Он был первоклассным специалистом в области медицины. Мог провести операцию практически любой сложности. Конечно, не без помощи специального оборудования, но на Авалоне для этого все и было предусмотрено. Но, несмотря на свои великолепные способности, Кир никогда с капитаном не спорил